Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура». Любовь, восхищение, любопытство. Животные вызывают в человеке целый букет положительных чувств и эмоций. Обычно. Но есть в природе и аутсайдеры. Это животные, которых презирают и даже боятся. В лучшем случае их сторонятся, но чаще они становятся объектами человеческой агрессии. Иногда такое отношение связывают с историческими процессами, а иногда негативное отношение совершенно необоснованно. Почему так происходит, попробуем разобраться в сегодняшнем выпуске программы «Дикая натура». Гость сегодняшней программы и мой собеседник – руководитель Латгальского зоосада, доктор биологии по экологии, доктор педагогики по методике обучения с использованием животных из зоокультуры, эксперт по рептилиям и амфибиям Михаил Пупинч. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад быть.
Расскажите, почему сложилась такая история в нашей жизни, что... Ну, вроде бы как у природы нет плохой погоды, так и нет, безусловно, плохих животных на планете Земля. Все они на каком-то этапе своей жизни приносят какую-то пользу другим животным, иногда человеку. Но, тем не менее, отношение человека к этим животным настолько разное, что какие-то животные, которые являются вредными для человека или опасными для человека, заслуживают у него значительно большее восхищение, чем те животные, которые приносят ему пользу.
Да. Это хороший вопрос, потому что он на самом деле... Вот мне люди с похожими вопросами звонят где-то в неделю раза два-три. Ну, с конкретными, на конкретных зверях. Вот. Ну, что я хотел бы сказать, во-первых. Ну, честно говоря, сам вопрос, вот он подразумевает сразу, что человек стоит в центре проблемы, и он, типа, вот самый главный, а вся остальная природа должна его обслуживать. На самом деле, то есть это не так. Человек – одна из составляющих природы. И, в общем-то, мы со всеми остальными вот точно такой, находимся в таких же равных отношениях, как и, в общем, все виды в этой природе. Это замечательное исследование по тому, как человек воспринимает природу. И вот то, что вот сейчас вы сказали, Дмитрий, на самом деле это сугубо прагматическое восприятие природы. То есть вы все оцениваете с точки зрения, а что мне от этого будет? Грубо говоря, сало, масло, колбаса. Вот если вы не получаете сало, масло, колбасу, то это нехороший вид. А если этот еще вид может отнять от вас сало, масло, колбасу, то это, в принципе, вредный вид. Вот там это очень хорошо было разобрано. Субъектность животных, объектность. Совершенно замечательное исследование, давно уже выполнено, но потом много появилось новых. И самая главная идея вот этого подхода. То есть человек не является центром этой природы, а все остальные виды, в принципе, равнозначны виду Homo sapiens. Поэтому и оценивать их надо не просто с точки зрения, вот они вредны для нас или полезны. Сегодня он вреден, завтра мы придумали, как из него что-то использовать, стал полезным. Послезавтра нам это уже не надо, мы стали делать химическим путем, как было в свое время, там, с коксагызами всякими, одуванчиками, да? Хоп, он опять стал вредным сорняком. Вот это изменяющееся, да, отношение прагматическое. Используем полезный, не используем вредный. А вот такое восприятие вот этих всех животных, тоже как субъектов, ну вот по терминологии Витальда, позволяет относиться к ним как равным. То есть, ну вот как мы с вами сейчас разговариваем, да? Вот могу ли я сказать, там, или вы можете сказать, вот я вам там вредный или полезный? Вот сейчас я вам могу что-нибудь сделать хорошее. Я вам полезный. Завтра, я не знаю, куплю перед вами последний апельсин в магазине, стану явно вредным. Это прагматика. А чтобы чувствовать себя уверенно в этом мире, человеку нужно отказаться от такого субъектно-объектного и прагматически-непрагматического восприятия природы. Сейчас скажу простыми словами. Человек привык оценивать природу вот вредные и полезные. То есть он хочет, чтобы оставить в природе полезных, а вредных, с его точки зрения, просто из природы изъять, они потребляют ресурсы и вредят. И поэтому часть животных заносится туда и туда. Но на самом деле... Чтобы сохранить, это опять прагматика, да? Чтобы сохранить всю экосистему Земли, мы должны сохранять, пробовать всех. Ну, по крайней мере, не уничтожать их целенаправленно. Вот это главный вывод. Но вся вся почти охрана природы в мире, вот если вы почитаете, все эти международные организации, почти все, 90%, у них главный лейтмотив, главный. Мы должны охранять природу, чтобы пум-пум-пум и понеслось свежий воздух, чистая вода, вкусная еда нам и нашим детям. То есть абсолютная прагматика. Поэтому это, в принципе, тупиковая ветвь, к сожалению. Так природу не сохранить.
Но все равно получается, что читая какие-то книги, человек может быть 100 раз ученым, он может быть каким угодно мудрым и умудренным жизненным опытом, но тем не менее, вот он боится мышей, и он их будет панически бояться, невзирая на их пользу, на их вред или еще на что бы то ни было.
А, вот это другой вопрос, совершенно верно. Вот, ну, с прагматикой мы более-менее разобрались. Мы, кстати, сильно работаем с этим нашим маленьким зоосаде латгальском, который, кстати, сделан по концепции. Один из немногих зоосадов в мире, а может быть, там, можно на штук 10. Сделан по четкой концепции. Именно перенести вот этот центр с субъектно-объектного отношения к такому нулевому уровню. Это когда мы с вами еще бегали по джунглям и были частью природы. Вот у нас вся экспозиция сделана именно так. Мы делаем общую среду природоподобную. Мы уводим человека из мира человека в мир природы. Мы отказываемся от обычного в зоопарках принципа универмага, когда человек ходит в своем мире, гладкий пол, скамейки, урны, и через окно смотрит, а что там делает природа. Ну, как человек как колбасу выбирает, да, в магазин. Вот мы от этого отказываемся. Мы работаем на нулевой уровень, который в книге Витальда был назван восточным. Ну, на самом деле, это у нас подход.
Человеку, который боится мышей, ему оказаться с этой мышью в одной камере еще хуже, чем посмотреть на нее в окно супермаркета.
Совершенно верно. А что делать? Другого пути нету. Почему кого-то любят, не любят, боятся, не боятся? Ну, на самом деле, это исторически развилось. И часть исторически и биологически. Часть этого имеет, вероятно, социальные корни. То есть мы учим друг друга бояться. Часть вроде как развилась исторически и биологически, но у меня есть некоторые сомнения насчет этого. То есть предполагается, что почему мы кого-то не любим? Одна, ну скажем, такая мощная система опознания свой-чужой или хороший-нехороший, она базируется на даже на внешних признаках. Ну еще на поведении, на запахе, там, и так далее. В общем, внешние признаки, визуально оцениваемые. Хороших животных и плохих. Вот хорошие животные, это когда мы видим это животное, кстати, это эксплуатируется очень сильно всякими сценаристами, режиссерами, вот все хорошие всякие, инопланетяне, фантастические звери, вот они все такие. То есть у хороших зверей, которых мы любим, у них есть релизеры. Это, скажем так, сигналы, которые у нас автоматически запускают вот необходимую реакцию. Типа говорят, он хороший. Это теплый, пушистый, большие глаза, маленькая морда, выпуклый лоб, мягкий, не липкий, не скользкий, издает звуки, часто похожие на звуки ребенка, активно контактирует с человеком и так далее, и так далее. Негативные. Ну, в принципе, почти все наоборот. Скользкий, холодный, мокрый, липкий, неприятно пахнет, длинные зубы, вспомните Шерхана, да, кусается, а хищник обычно ядовит, нету ног или слишком много ног, волосатый, в отличие от пушистого. Да, это разные вещи. Волосатый. Голый хвост, кстати, к этому тоже принадлежит. Червеобразность. Вот если мы видим этого зверя, он обязательно будет считаться плохим. Но у многих животных есть совмещение того и другого. Вот когда ко мне приходила там девочка одна с мамой, девочка очень хотела крысу. Вот, дал ей крысенка, они очень умные, смышленые, маленькие, прелестные, все в порядке, все у нее позитивно, да? А мама смотрит на этого крысенка, потом задает мне вопрос так тихонько, скажите, говорит, а нельзя ему хвост отрезать? Вот хвост выпадал из образа позитивного зверя, голый хвост длинный выпадал. Да, поэтому, конечно, и животные такие-такие. Мы так и работаем в нашем зоосаде. Вот у нас есть часть животных, мы считаем, что надо идти от позитивных к негативным. И у нас примерно 50% на 50%. Вот часть животных позитивных, мягкие, хорошие, добрые, человекообразные, всякие обезьянки, да, они вот очень хороши. А часть животных негативная. Удавы, крокодилы, скорпионы, вау. И вот есть часть промежуточных животных. Мы делаем смешанную экспозицию, когда они все в перемешку, как в лесу. Стараемся этим методом выходить на нулевой уровень.
Вы упомянули о том, что этот страх мог появиться несколькими путями. Первый из них — это ввиду того, что просто, ну вот там, где, например, живут скорпионы, они просто опасны, потому что можно сунуть ногу в тапок и, в общем-то, отправиться в больницу в лучшем случае. Это как происходит там где-нибудь в Саудовской Аравии и в тех краях, где достаточно серьезные скорпионы проживают. Ну, хорошо, но как можно привить страх какому-то животному? Мы все говорим детям, там, не трогай собачку, она может тебя укусить. Он пойдет и будет трогать другую собачку, потому что про эту его не предупреждали. Но что касается, допустим, змей, то люди почему-то боятся всех змей. Ну, те, кто их боится.
Вот, это важное примечание, да. Ну, потому что вы знаете, конечно, Дмитрий, что мы на самом деле оценим друг друга стереотипно. То есть у нас есть некие стереотипы в мозгу, и когда мы видим новый объект, мы его примеряем. Под какую категорию он проходит? Ну, то есть система фильтров. Щелк-щелк-щелк, провалился на этот уровень, стал таким. А вот змеобразное тело, помните, мы говорили об этих релизерах?
Да.
Вот, змеобразное тело, чешуя, скользкость, холодность, хотя змеи вообще теплые, мало кто трогает. Да? Вот оно просто проходит на тот уровень, где уже начинаются плохие животные, которых надо избегать. Ну, вообще их многие даже уничтожают. Но вот это обучение, то есть считается, что вот как вы говорите, да, то есть он там где-то он именно реально опасен, и поэтому выживали те, кто к ним не подходил и не трогал. И естественный отбор позволил сделать это якобы врожденной реакцией. Но почему я говорю якобы? Вот тут у меня некоторые сомнения, потому что в нашем зоосаде, ну, мы держим и тех, и тех. Ну, в общем, у нас живущие рядом через стекло обезьянки, ящерицы, совершенно не боятся змей, которые живут рядом с ними, да, и которые обладают всеми вот этими качествами. Поэтому я, честно говоря, склонен думать, что это все-таки более воспитанная реакция. Мы обучаем ребенка бояться. В принципе, она правильная, если мы жили в лесу. Но поскольку мы не живем в лесу, может быть, надо чего-то другого бояться.
Но смотрите, вы говорите, опять же, да, наличие чешуи, лысый хвост.
Да.
И прочие такие триггеры, которые, в общем-то, как правило, человека отталкивают от какого-то животного. Но полная противоположность в какой-то мере, например, черепахи, которых с огромным удовольствием тащат домой.
Да, конечно. У черепах нет змеобразного тела. Ну, во-первых, это еще очень позитивный образ, да? То есть практически во всех культурах черепаха позитивна. Практически во всех. Вот. Но у них нет ни змеобразного тела, ни моргающих глаз, кстати, как у змей. Да? Они не ядовиты и так далее, и тому подобное. То есть в целом это животные, у которых есть ряд негативных, но все остальное совершенно либо нейтрально, либо позитивно. Обучение очень мощное. Черепахи практически во всех мультиках позитивные герои. Почти во всех сказках, легендах, за исключением нескольких. Поэтому в целом черепаху снимают позитивно.
Но самые страдающие, насколько мне известно, это, пожалуй, именно рептилии и еще вот целый огромный класс – это насекомые. Причем там есть, опять же, насекомые вредные, и насекомые прям для человека безумно полезные, как пауки, которые ловят всевозможных комаров. Но к паукам отношение тоже у человека такое себе.
Да. Ну, во-первых, конечно, мои коллеги сразу бы сказали, что паук вообще не насекомое. Это я за них
это
прямо говорю.
Потому что они пришлют... Так же, как и лещ.
Да, да, да. Совершенно верно, да. Ну, просто они пришлют обязательно какой-нибудь комментарий. Я заранее хотел бы сказать, что все в порядке, и мы просто так это называем.
Ну, обобщили, да, ползающих всех.
Да, совершенно верно, да. Вот. Но у них, помните, есть критерии, там, слишком много ног, волосатость, да, вероятная, может быть, ядовитость. А, кстати, это большинство этих зверей, они как-то нарушают следы человека, который он себе создает. Это может быть паутина, либо тараканы, которые едят из него, да, чашки и ложки. То есть они еще нарушают вот его создаваемую для себя оптимальную среду. Поэтому, да, пауков, в общем-то, не любят. Рептилии и пауки всякие, со всякими там тараканами, да, это они. Но там, наверное, все-таки внешний вид плюс социальное обучение. Я склоняюсь к этой теории и думаю, что она, наверное, правильная. Когда человек начинает любить это, да? Вы знаете, что есть достаточно мощный такой слой людей, которые любят змей, которые любят там хищных животных, которые любят пауков тех же, да, их достаточно много. Ну, теорий много на этот счет. Но одна из них известна, например, что вот в подростковом возрасте, когда человек начинает пытаться самоидентифицироваться и на всяких случаях пытается бороться с тем, что есть вокруг него, вот в этом случае достаточно часто у подростка появляется вот такое негативно маркированное животное. Паук, крыса, у них как змея. да, причем они активно их пропагандируют, ходят с ними, снимают с ними селфи-то и так далее, и так далее. То есть в течение жизни вот это предпочтение тоже могут быть меняться животных, потому что человек удовлетворяет свои потребности с помощью общения с животными. Вот поэтому может стать негативным и позитивным на каком-то этапе.
Здесь я таких встречал людей, но они, как правило, в этом пласте любителей не очень долго задерживаются, потому что для них это не само животное является центром их интереса. Они через него пытаются вызвать какую-то бурную реакцию в обществе и таким образом себя противопоставить обществу, в котором они живут. Но да. Мне кажется, что это да. Далеко не любовь к животному. А что касается любви, да, такие люди действительно есть.
Ну, я бы, честно говоря, хотел просто сказать, что даже сама любовь к животным, да, там, она тоже бывает очень разной. Но, на самом деле, все равно, когда мы что-то делаем в жизни, мы удовлетворяем некие свои потребности. Если мы это делаем правильно, природа платит нам удовольствием. Если неправильно, не удовольствием. То есть, поэтому и общение с животным, любое, неважно, какое, вы его любите, вы его гоните, вы его бьете и так далее, удовлетворяет некие внутренние потребности. Поэтому, да, они удовлетворяют их, они демонстрируют тем, что они против всех. Они любят, в кавычках, да, таких животных, которых никто не любит. То есть они себя противопоставляют. Но потом, когда это время проходит, он становится взрослым или уже удовлетворил эти потребности обитания, да, тогда у него либо вообще нет животных, либо появляются, могут быть, другие. Есть люди, которые в этом застревают, но... Я, например, сам занимаюсь террариумом, но обычно это те люди, которым хочется создать свой вот какой-то мир, где они могут быть вершителями его. Вот типичный террариум, да, такая маленькая экосистема, маленький мир.
Может ли это еще быть, вот эта нелюбовь или любовь к животным, каким-то образом провоцироваться тем, насколько это животное может подстраиваться под человека? Потому что все-таки мы опять переходим к какому-то бытовому, мне кажется, восприятию природы человеком. Если мы возьмем тех же змей, не знаю, тех же пауков, если говорить о крупных пауках, да и о мелких тоже, они живут своей жизнью, и человек им, в общем-то, не нужен. Это не кошка, которая будет ради еды бегать и кричать. При неправильном поведении... Они тоже как бы не спустят все это на тормозах, скорее всего, а будет ответная агрессия. Ну, не из-за того, что они злые, а просто потому, что не надо так себя вести.
Ну, опять же, вот эта реакция, как бы, видите, когда мы берем домой кошку, мы берем домой не просто пушистый комок, моркающий, но мы берем ее со всем комплектом кошачьим. Это значит плюс ободранные обои, плюс тапки там химически декорированные, плюс какой-то там возраст этой кошки и так далее. То есть это все и называется словом кошкой. Да? То есть это совершенно нормально. Многие люди этого не понимают. Вот это и есть слово кошка. То есть, ну, так же, как вы там, не знаю, знакомитесь с девушкой, вот вы со всей с ней знакомитесь, да, а не только с теми деталями и организмами и психики, которые вам нравятся. То есть их всех надо принимать. Вот поэтому и с животными, которых вот держат дома, да, часто бывает такое, что там часть принята, часть их какого-то поведения не принята, но в целом люди, которые выбирают этих животных, они, в общем-то, готовы как раз к такому развитию событий. То есть один хочет заботиться и ухаживать, и животное будет беспомощно без него тянуться к общению и так далее. Другому человеку не надо, то есть ему не надо слуга, ему надо кто-то независимый, то есть он не возьмет себе собаку, которая готова выполнить любое, а он возьмет себе кого-то независимо. Это может быть даже змея. А может быть червяк, который, кстати, мало кто дома держит. Вот. Я думаю, что это, опять же, удовлетворение своих потребностей психики вот этим целым комплектом. Не всем надо, чтобы к ним бежали и радовались. Кому-то надо самому вот, быть зависимым от своего животного. Мне, кстати, совсем недавно тут отвечал на вопрос, чей хочет тигренка. Вот, чей хочет тигренка, совсем недавно разговаривали. Ну, не знаю, насколько он понимает процесс, что тигренок уже в коротком времени вырастет тигром. Ну, и надо считаться уже с тем конечным животным, а не с тем, которым он выглядит сейчас. Кстати, тигры очень популярны, как домашние животные. В Америке, по-моему, штук 15 дома держат, дома просто вот как хомяков. 15 тысяч.
Ну, такой вот себе хомяк. Он, когда подрастет... Может, да. Хозяина, так сказать, пустить?
Да, там пара десятков в год таких случаев бывают. Но именно держат взрослых, разводят их, обмениваются, там большие сообщества. В некоторых штатах там тигра можно держать дома, но вообще никаких разрешений не надо. Вообще просто. Ну, как хомяк. пошел, купил тигра. Вот. Ну, их там раза в 4 больше, наверное, чем вообще в природе живет в мире. Так что, видите, домашние животные могут быть разными. То, что надо готовиться и брать его именно целиком принимать. Да? Не только его хорошие черты, а вот он царапает мебель, а тигр, я думаю, царапает не слабо. Вот, да. Надо принимать целиком.
Ну, смотрите, вы говорите ободранные обои, поцарапанная мебель, погрызанные там тапки, еще что-то. Как сказал один мой знакомый террариумист очень много лет назад, удав не царапает обои, не жует тапки, не линяет и вообще со всех сторон положительное домашнее животное.
Ну, почти со всех сторон. Почти со всех сторон, конечно. Потому что случаев, когда удавы съедают своих вот владельцев, тоже иногда бывают, если вы посмотрите в сети, да, в архивах посмотрите, так как бывает. Да, совершенно верно. То есть вашему вот этому другу от удава и надо именно его удавность, а не кошковость. Да? То есть ему не надо, чтобы он мурчал, там приходил по утрам, терся об лицо, что встречал его там мурлыканьем после работы, да, и так далее. Нет, ему нужно именно независимое животное, от которого мало каких-то там повреждений, и которое, вероятно, живет в своем мире. Помните, я говорил, вот комплекс такой, ну, вершителя, создателя Вселенной. Это обычный аквариум-террариум. Да, замечательно, я рад за них. Привет передавайте его удаву.
Но это мы сейчас говорим немножко в другом ключе. Мы сейчас говорим с точки зрения вообще биологии, видов, там, содержания и так далее. Но что делать со стереотипами, которые есть? Очень часто, опять же, упоминаются как один из таких пунктов, который отталкивает людей от тех же змей, это глаза, которые человеку не очень понятны. Но здесь у меня тогда встречный вопрос сразу появляется. Тот, кто вот это говорит, он пробовал посмотреть в глаза, например, козлу?
Хороший вопрос мне задали. Но я смотрел в глаза козлу. Неоднократно. Да, это в жизни моей было. Ну, не знаю, на мой взгляд, глаза как глаза, вполне нормальные, любопытные и так далее. Вот почему змей? Это, я там не сказал, тех признаков, не мигающий взгляд, это оттуда. Ну, как вы знаете, у змей глаза закрыты, и они же одновременно открыты, поскольку веко прозрачное. И такой взгляд, как за тебя смотрит, например, другой человек на тебя смотрит, не мигая, мы воспринимаем, ну, может, как агрессию. Да? То есть уставился, как говорят в народе. Да, такие вещи могут не нравиться, но это, опять же, мы опять вернулись к релизерам. Это те же релизеры. Ну, говоря о козлах, современный народ с ними мало, конечно, встречается. Хотя мне тут недавно рассказывали случай, как у человека на балконе жили козы. На 4-м, наверное, этаже. Вот. Поэтому у всех животных есть позитивные и негативные релизеры. У многих из них это смесь. Тот же самый хомячок, например, у него есть позитивные релизеры, мощные очень, внешние, он как человечек, человеческие ручки, делает запас еды, заботится о детях, мама кормит их молоком и так далее. Они все очень позитивны. Глазки все эти, да, то есть очень хорошие. С другой стороны, у них есть негативные релизеры социального, да, происхождения, что мы не одобряем. У них, например, мама поедает своих детей. Это для нее так достаточно обычное явление для хомяков. Стресс какой-то, нарушение кормления и все. Вот, поэтому каждый выбирает то, что ему подходит для удовлетворения его собственных потребностей психики.
Да, но при этом, опять же, да, поедающая своих детей мама хомячка вызывает больше умиления, чем безумно заботливая мама крокодилица.
Совершенно верно. Ну, значит, вот переигрывают те релизеры, переигрывают тех. Совершенно верно. То есть крокодил жуткий, страшный, с зубами. Несмотря на то, что он заботится о детях, он вызывает у нас больше негативных эмоций. Совершенно верно. Ну, как я уже говорил, мы стараемся уйти от вот такого эмоционального восприятия в нашем зоосаде, поэтому предлагаем общение на равных с теми и другими, где все идет вперемешку, ну, чтобы человек чувствовал себя таким же одним из видов, ну, как и те, которые живут рядом с ним. Кстати, у нас никто не сидит в исключении. У нас нет животных, пойманных в природе. Вот, забыл сказать.
Но это вообще такое правило хороших, скажем так, террариумистов не связываться с природниками?
Да, это правильно, конечно. Ну, по разным причинам. Самое главное, конечно, мы не влияем на природную популяцию, мы не мешаем ей. А те животные, которые у нас, вот у нас, например, в зоосаде, там, которым я занимаюсь, это животные из зоокультуры. Ну, то есть, грубо говоря, это те же котики, только выглядят странно. А так это животные, которые поколениями разводятся в зоокультуре, это их дом, они все знают здесь, они боятся человека, он их друг, брат, товарищ и так далее. Вот мы идем этим путем. У нас нет животных, пойманных в природе, за исключением двух видов. Кстати, оба черепахи. Один вид – это тот, которому мы помогаем, другой вид, которым мы боремся. Один вид – это собранные в природе болотные черепахи, которые мы их размножаем. А второй вид, который мы берем из природы, собираем, вот это тропические черепахи, которых человек выпускает в природу в Латвии.
Красноухих черепах?
Мы вообще нашли 9 видов черепах в Латвии, да? Красноухи – это часть, хотя и больше всего. Ну, почти больше всего. А вообще в Латвии 9 видов черепах мы нашли в природе. То есть Латвия – родина черепах. Это неплохо для маленькой северной страны.
Но сколько из них являются местными видами или... Из этих 9, 8 выброшены человеком.
Из 9, конечно, ни один не является местным видом. Местных видов в Латвии 2 черепах, да, 2 вообще. Один это болотная черепаха европейская. Ну, еще в Латвии была найдена зеленая черепаха один раз в море, которая просто заплыла. Но раз она заплыла к нам, в общем-то, да, это местная черепаха. Вот. И вот этих 9 видов, а есть с подвидами, там получается 11. Это то, что человек, которому, вот как мы говорили, да, нравятся черепахи, он привозит их как сувенир, покупает в зоомагазине, ну а потом, когда она вырастает, и оказывается, что не так весело ухаживать за черепахой на протяжении будущих 80 лет, он, ну, либо выпускает ее в природу со словами, типа, вот все, я тебя верну в природу, либо она у него как-то убегает, ну, избавляет человека. То есть вот мы тем помогаем, а этих, ну, вообще их довольно много в природе Латвии. За последний год у нас 30 находок было. Это многовато. Во многих странах они уже размножаются. Там еще одна опасность, что они просто переносят всяких там паразитов экзотических, заносят в природу и так далее, которые опасны для наших черепах. В Испании у моего коллеги так вот погибло несколько популяций черепах от иноземных паразитов, занесенных красноухими.
Об этом мы на протяжении вот, цикла вообще всех программ о природе, которыми я занимаюсь, в частности, говорили, да, о том, что опасность вот этих инвазивных видов, уж как они попали в чужую природу, не очень важно, в том, что они с собой приносят болезни, к которым местная фауна, как правило, бывает не очень готова. Да и флора тоже, если говорить о растениях.
Да, это верно. На самом деле в Латвии уже, ну, вообще не буду говорить, конечно, там, за коллег-ботаников, там, энтомологов и так далее, но так по прикидкам, то есть это в тысячах, да, эти виды. Сейчас началась там кампания борьбы со слизнями иноземными, но в принципе это уже остановить невозможно, да. Это просто невозможно остановить. Поэтому, к сожалению, наше вот, будущее развитие нашей природы, вот теперь как получится со всем этим добром, которое мы сами в большинстве случаев и завезли. Самое главное, что произойдет, это то, что будет изменена эволюция. То есть мы вот загрязнили эволюцию, понимаете, и через там десятки тысяч лет вот этот вид, который бы разбивался у нас в Латвии, да, даже те же самые черепахи, без вот этих хищников, заболеваний и так далее, он бы был другим, чем который он будет сейчас. Вот. Но чем хорошо там, генетическое загрязнение эволюции, ну, скажем так, изменение генетическим путем, да, то есть естественный отбор будет отбирать другие типы генома. Чем оно хорошо, нам будет нечем сравнить. Мы будем думать, что все так и есть хорошо. Потому что того результата эволюции просто уже не будет. Вот. Ну, мы пытаемся на своем вместе как-то что-то противодействовать разным переменным успехам.
К сожалению, наше время подошло к концу. Оно у нас не резиновое. И под конец, я, насколько из нашего всего разговора понял, то, в принципе, вот эта человеческая, житейская любовь или нелюбовь к животным, она опирается больше не на какие-то знания или что-то, что получают уже из книжек, не знаю, или от родителей, а на то, насколько это действительно мне может быть приятно или полезно. То есть, если я люблю тепло, то я люблю там теплокровных. Если я люблю независимость, то я буду любить каких-нибудь рептилий там или еще кого-то в этом направлении. И по-другому вообще это никак не работает.
Это психика, к сожалению, поэтому все корни вот этого находятся в психических, естественно, проявлениях психики конкретного человека. Но да, вы совершенно правы, любое животное, которое мы любим, не любим, обязательно соответствует вот нашему взгляду нашему на жизнь, на самого себя и, естественно, психическим потребностям, которые этот зверь может нам попробовать дать возможность удовлетворить.
Ну что ж, огромное спасибо, Михаил, за беседу. Оставляю вас наедине с вашим котом, который требует глажки.
Да, он говорит, что все, все, пора.
Все, пора, спасибо, говорит. До свидания.
Спасибо, всего удачи доброго. Всем. До свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».